Здравствуйте, друзья. Я обычно перед выходом из дома, когда я на работу еду, я смотрю, что там у нас в письмах. И если есть там какой-нибудь коротенький вопросик или несколько, я, значит, подхватываю и записываю на бумажку, иду в машину и вот, значит, рассказываю по дороге. Но тут было такое громадное-громадное письмо. И жена в этот момент подошла, и я ей говорю: смотри, какие письма люди пишут. И она подвинула кресло и говорит: ну, читай. Я говорю: так на работу? Не, говорит, читай. Ты что, говорит, если такое большое письмо. Знаешь, и вот она меня заставила, значит, прочитать. И письмо невероятное. Я его помещаю в рассылку, вот та часть постинга, которая идет подписчикам. Вот если вы подписаны на канал, то вы получите это. Дело в том, что письмо такое большое, что в описании к видео оно не поместится даже там четверть его. Поэтому вот, к сожалению, только подписчики смогут прочитать полный текст. И я расскажу вкратце. Значит, судя по нику, да, значит, молодого человека зовут Иваном. Может быть, это условно, я не знаю. Вот Иван живет где-то в районе Байкала. Я думаю, что там такое в районе Байкала там? Ну, может, Иркутск какой-то, не знаю. В общем, где-то он там живет. И работает в госучреждении. И у него проблема, состоящая в том, что он законопослушный человек. И, конечно, законопослушному тяжело. Потому что если вокруг как бы все незаконопослушно, исторически, вот я не думаю, что когда-то в истории России, насколько я знаю историю России, там было законопослушное общество. Ну, действительно, традиция такая. То есть, ну, вот по-другому люди живут. А он как-то вот такой, можно сказать, не от мира сего. И ему не нравится, когда мусор на улицах, ему не нравится, когда, значит, там безобразия всякие происходят, или там алкаши пьянствуют там в общественных местах, или там курят прямо на работе, и он вынужден дышать, ну и так далее. В общем, сначала он рассказывает о том, как он настрадался за свою законопослушность, и дальше сам вопрос такой у него происходит. Причем вопрос, надо сказать, настолько неожиданный. Все-таки я уже, считай, полтора года отвечаю на вопросы. И много разных вопросов есть таких повторяющихся или вокруг да около примерно одного и того же. А тут совершенно неожиданный вопрос, причем очень мне понятный по моей прошлой жизни в Москве. Значит, вопрос такой, что у него есть девушка. И я так чувствую, что поскольку он сам такой необычный, вот, законопослушный и так далее, то и девушка у него нетривиальная. Она преподает, значит, рисование там в художественной школе. И она, видимо, только начала преподавать, вот полгода поработала, и там какой-то был просмотр работ. И ей сказали, как бы ее поругали за то, что у нее первоклашки рисуют так же хорошо, как рисуют дети, отучившиеся пару лет уже там, или тройку лет. И говорят: чему же мы их будем дальше учить, если ты вот их так вот уже научила? И как бы ей еще в минус за то, что она хорошо научила, и у нее внутренний конфликт. То есть, видно, я понимаю, что девушка тоже хорошая такая, чистая, солнышко. Она любит делать хорошие вещи, и вот на тебе. Значит, у нее внутренний конфликт, не учить же ей их теперь хуже, чем она реально может учить. Я хочу сказать, что если она будет это делать, это чудовищный ущерб личности человека, это страшное дело. Это лучше какую-то другую работу искать. Но не суть. Я тут же вспомнил эпизод такой. Это было в середине 80-х где-то годов, еще так при коммунистах хорошо, при Горбачеве. Я работал в лаборатории методов интенсивного профессионального образования Госкомитета СССР по профтехобразованию. Там был такой НИИ, и там была вот эта лаборатория. И мы с товарищем сделали методику быстрого обучения машинописи, которую можно было по-разному использовать. То есть можно, например, за те же сроки научить лучше. А можно было, например, там за месяц-полтора научить тому, чему учили там в ПТУ там 9 месяцев, которая там программа была. Ну, короче, сделав методику, отработав ее там на экспериментальном уровне, мы пошли к директорам там ПТУ, где были эти программы, с тем, чтобы они там внедряли и так далее. Первая реакция была такая. Значит, они говорят: ну, послушай, они говорят, зачем же такое нужно-то? Вот если мы набрали там, у нас есть набор, вот мы набрали ребят в ПТУ, и мы их год учим. А если мы будем пользоваться такой методикой, мы должны их выпустить, там, допустим, через 2-3 месяца. Но если мы их выпустим там день в ноябре, где же мы набор-то сделаем в ноябре? А если, допустим, мы сделали набор в ноябре и выпустили, и следующий набор нужно делать в марте, где же мы возьмем набор в марте? Идите, говорит, вы нафиг со своими инновациями, не морочите нам голову. Мы говорим, ну, не надо сокращать сроки, но, может быть, просто учить лучше там или что-то. А в то время, надо сказать, что было очень много таких непрофильных ПТУ. Допустим, это может быть что-то связанное с металлообработкой, и там есть группа машинисток. И машинисток очень удобно, станков не надо, ничего не надо. Одна классная комната, там машинки поставил, и все. А дальше машинисток, поскольку их как бы не хватало. Они молоденькие девочки, они там беременеют, выходят замуж, там еще что-то. Их такая текучка большая. И за машинистку, например, вот на моих глазах директор ПТУ получил машину шифера, там крышу ремонтировать. То есть вот там кому-то, у кого-то был шифер, но не было машинистки. Он ему раз там выпускницу хорошую, а ему машина шифера за это. Ну такой был натуральный обмен. И вы не представляете, как обидно, ты что-то сделал, а не было коммерческих тогда структур, все было такое государственное, если бы это было, ну, как, собственно, я потом застал немножко коммерческого, я очень хорошо зарабатывал вот именно на этом, потому что это востребовано, но как бы не вписывается в структуру. И вот Иван спрашивает, он говорит еще, что во многих организациях людям говорят, вот ты не высовывайся, не делай больше. Делай вот так, по чуть-чуть, потому что сделаешь больше в этом месяце, тебе скажут, делай больше в следующем месяце. И у нас в СССР была такая система, были такие нормировщики. Вот нормировщики, они ходили, измеряли, там, как рабочие работают, замеряли. И дальше нормы, а за норму деньги платили. Вот, допустим, там норма 10 деталей, за это платят 100 рублей. А дальше говорят, а теперь 11 деталей, а теперь 12 деталей, а теперь 13 деталей. Понимаете, почему? Потому что растет производительность труда, и вот эти номеровщики ходят, значит, измеряют и так далее. Получается, что невыгодно делать больше. Это была система целая, целая империя рухнула вот на этом вот, потому что все было сделано для того, чтобы люди не работали лучше. Я бы сказал, да, он спрашивает, а в Америке тоже так? Я, честно сказать, не сталкивался. Ну, если это в частном секторе, а 75% населения работают в частном секторе, и из них половина населения в целом работает в малом бизнесе, понимаете, где каждый на виду, и, в общем-то, очень ценится, когда люди хорошо работают, добросовестно работают и так далее. Я такого не видел. Но, во всяком случае, девушка, которая хорошо научила детишек, эта девушка получила бы большую похвалу, потому что она бы сразу стала очень популярной среди родителей, и пришло бы больше студентов в эту школу. Соответственно, владельцы школы заработали бы больше денег. Соответственно, у девушки появилась бы возможность давать частные уроки. И, может быть, она еще через полгода вообще ушла бы с работы и давала бы только частные уроки, потому что она зарабатывал бы намного больше на частных уроках, чем кто-то ей заплатит. А прошел бы еще, может быть, годик. Если у девушки есть какие-то наклонности так к малому бизнесу и что-нибудь такое, то она бы прекрасно открыла свою школу. Но все-таки есть разница между тем, кто умеет учить рисованию, и тем, кто умеет как бы быть администратором, хозяином, владельцем школы, где учат рисовать. Это разные два таланта. Но, во всяком случае, мы можем предположить, что если девушка это делает лучше, чем другие педагоги, возможно, она владеет какой-то методикой, которой не владеют другие люди. Поэтому не исключено, что это можно было бы расширить и как-то в коммерческом смысле сделать более таким осмысленным. Во всяком случае, я хочу сказать, что если мы сравниваем, вот как в США это происходит, я думаю, что в США есть абсолютно разные условия, и нет такого уродства в какой-то стране, которого нельзя было бы найти в США. Я думаю, дело просто в дозировке. То есть, если где-то это 90%, а в США это может быть 1%, но он где-то есть. То есть, в том смысле, что существует ли в природе, наверное. Но в том смысле, что вот вы сталкиваетесь, или вам это действует на нервы и как-то вас касается, нет, это абсолютно вас такое. Я не видел, вот я 20 с лишним лет живу, и я знаю очень много людей, работающих в невероятном количестве компаний, в разных индустриях. То есть может показаться, я только в IT людей знаю. Это не так. Я знаю людей в очень-очень многих индустриях. И в университетах, и в индустрии здравоохранения, и в науке. Поэтому я не слышал такого. Хотя, безусловно, госучреждения – это не самые эффективные места, где вот производительность труда большая. Это правда, потому что там структурировано немножко иначе все. Вот. Хотя, безусловно, госучреждения тоже нужны, и некоторые вещи иначе как в госучреждениях и не реализуешь. Поэтому это как ну, налог такой как бы на жизнь. Так что мы Ивану желаем успехов, и пусть девушку бережет, потому что такую девушку вообще не найдешь. И привет ей пусть передаст от нас, от всех, я как бы беру на себя смелость, так сказать, от всех, кто смотрит наш канал, девушке передать привет, и пусть у них все в жизни будет хорошо, и пусть они не теряют веру в то, что правильные вещи есть и были, и будут правильными, и не имеет никакого значения, сколько народу вокруг творят зло. Понимаете, зло остается злом, и добро